Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, здрасте.
Здравствуйте.
Не все помнят. Представьтесь, пожалуйста.
Да, уважаемые зрители, Александр Шумилов, бывший председатель Совета молодых ученых и специалистов Пулковской обсерватории и уже давно бывший специалист астроклиматической группы по градостроительным вопросам.
Елена Попова, научный сотрудник Пулковской обсерватории.
Очень скромно. Кандидат наук, небесный механик. Ты не жук лапкой потрогал.
Про что сегодня?
Сегодня рассказ достаточно тяжелый. Тяжелый, потому что не все потеряно, но достаточно оперативная обстановка на фронте накалена. Раскрою суть происходящего. Проблема Пулковской обсерватории уже третий год в активной фазе противостояния. Вот мы с вами встречались тогда в самом начале 2017 года. Было непонятно, чем все это закончится. В 2018 году было непонятно, чем все это закончится. И вот сейчас уже идет 2019 год, и непонятно, чем все это закончится. Сейчас проблема вышла на федеральный уровень. Тому свидетельство. Заявление господина Бастрыкина. То есть Следственный комитет заинтересовался вопросом. И 14 мая нежданно-негаданно в обсерваторию нагрянули высокие гости. А именно, наш временный губернатор Беглов и президент Академии наук Сергеев с вице-президентом Балегой. Ну, после этого они вышли к прессе и сказали, что Пулковская обсерватория спасена, они придумали, как ее спасти. Спасут они ее методом превращения в центр обработки астрономических данных. Ну а вот теперь мы сегодня, собственно, пришли рассказать, почему, если делать все по пунктам, как было сказано у Беглова и Сергеева, то спасением обсерватории это, к сожалению, не будет. Центр обработки данных звучит очень красиво. И, в принципе, если уйти от частностей, то да, в мире мы видим достаточно много примеров, когда наблюдения в одном месте, ученые сидят в другом месте, наблюдатели наблюдают, инженеры следят за телескопами, теоретики теоретизируют. Ну, как бы так пространственно разнесен процесс, да? Для всех ли сфер астрономии подходит такой вариант? Ну, по всей видимости, не для всех. И вот относительно центра обработки данных, я думаю, Лена расскажет про другие обсерватории.
Ну, я про другие обсерватории особенно не буду ничего говорить, просто вообще не очень понятно, что имеется в виду под центром обработки, потому что, в принципе, с обработкой своих собственных наблюдений мы прекрасно и так справляемся. А если речь идет о том, что это будет некое место, где будут собирать и хранить все астрономические данные, которые получаются на телескопах там, страны, например, то тогда это вопрос чисто технический, и он вообще не вопрос к астрономам. То есть понятно, что это нужен какой-то дата-центр и специалисты по бигдейта. Вот, а если...
Сервера, стойки, охлаждение... Но не научная школа со 180-летней историей.
Да, а если речь идет о том, что в обсерватории, в нашей обсерватории должны именно научной обработкой заниматься, да, научным осмыслением всех данных, полученных на всех телескопах страны, тогда непонятно, зачем астрономы в других обсерваториях. То есть любой человек, который проводит наблюдения, он хочет для себя научный результат, естественно, получить в первую очередь. Добровольно их никто не будет передавать.
Запятая. В Пулковской обсерватории сейчас осталось 100 научных сотрудников. Ну, чуть больше. Ну, там ставок существенно меньше сотни. Ставки погромили вообще в соответствии с майскими указами, обрезали по полной программе. Всего в России около 1500 астрономов. Ну, со степенями таких серьезных ученых, предположим, 700. Вот 100 ученых в Пулковской обсерватории научно осмысляют данные, остальные 600 что делают? Очень интересный вопрос, если вот это вот такой вот центральный прямо центр, ядро, да. И мы должны понимать, что вот этот вот центр обработки данных, Он же к обсерватории-то не привязан. Никоим образом. Сервера, охлаждение, стойки. Стандартное оборудование такое вот, которое можно поставить в любом дата-центре, протянуть туда
линии. В Исландии, если... говорят, да. Хорошо. Там да. Холодно все время.
Холод за бесплатно. Да. Вот. А у нас конкретно в обсерватории через какое-то время могут сказать, что у вас для центра обработки данных не хватает электрических мощностей, не хватает пропускной способности канала связи. Ну так зачем же мы тогда именно здесь будем их обрабатывать? Давайте их куда-нибудь из обсерватории переместим. Ну а в обсерватории, как уже давно мечтает наше строительное лобби, оставим музей. Потому что музейно-парковый комплекс, это обсерватории очень часто сейчас в последнее время стали так называть, и вот тут надо быть внимательным, потому что обсерватория – это не музейно-парковый комплекс, это живая работающая организация. Пока вот она работает, она ценна, а как вот она стала музейно-парковым комплексом, так это уже мумия обсерватории, такое чучело в натуральную величину, да? Очень большая разница с тем, что есть сейчас. И надо вспомнить же еще о том, что господин Беглов вот на встрече с коллективом, а тут еще одна запятая, вот этот вот приезд Беглова в обсерваторию назвали «встреча с коллективом обсерватории». Вот, и...
Ну, это была прекрасная детективная история, что вообще визит-то был не совсем неожиданным. Собственно, уже сообщалось, что где-то вот в июне должен приехать Беглов и Сергеев. Но они приехали почему-то не в июне, а в мае. Никому из сотрудников об этом сообщено не было.
Короткая запятая, они перепутали форум. Они обещали приехать на Петербургский экономический форум, а приехали на Петербургский юридический форум.
Бывает.
Да. Вот, и, собственно, мы об этом совершенно случайно узнали, незадолго до начала встречи. Очевидно, видимо, нужно было создать некоторое впечатление наличия коллектива, и в зал были приглашены по некоторым неизвестным спискам, в основном сотрудники бухгалтерии, планового отдела, охрана.
Ну, кто был?
В общем, насчитали потом 13 научных сотрудников в зале. Из них двое в списках изначально не были. Просто когда информация просочилась, и люди стали подтягиваться со всей обсерваторией, ну как же, спаситель приехал, может, хоть к нему на прием попадем. Дверь заперта на ключ, и эти люди прошли туда, ну, с боем натурально, вот два человека от астрометристов. Остальным вышел помощник Беглова, а когда еще туда наш временный губернатор подъехал, человек от нашей инициативной группы встал с плакатом, как бы пикетчик. И на плакате было написано, что уважаемый Александр Дмитриевич, дирекция обсерватории – это не коллектив. Встретьтесь, пожалуйста, с коллективом. Вот. Ну, Александру Дмитриевичу деваться было некуда. Он подошел к пикетчику и сказал, собирайте всех, кого посчитаете нужными. Но на основную встречу вот этих вот всех, кого посчитали нужными, не пустили, а посадили в отдельную комнатку. И там... После основной встречи с коллективом, которая вот по всем телеканалам прошла, была еще дополнительная встреча, как сказали, с оппозиционной частью. Ну, можно говорить с оппозиционной, можно говорить с независимо думающей. Здесь я себе позволю немножко политики. Потому что вот могут быть разные отношения к человеку субъективные, там, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но бывают объективные ошибки, и политика – наука сложная. Я для себя сделал следующие выводы после вот этой вот встречи с думающей частью коллектива. Во-первых, после того, как временный губернатор с первой части встречи с сотрудниками пришел на вторую, он привел с собой директора и посадил его во главу стола, сказав «командуйте». Это политическая ошибка, объективно. Потому что директор, не пустив вот эту часть коллектива навстречу, он как бы...
Это точно он не пустил.
Да, он 100%. Это, конечно же, было именно с ведома директора. Это не было с ведома там ФСО, например, что ФСОшники сказали, нет, вы что, этих бегло выпускать нельзя. Там в Смольном таким не заморачиваются. Возможно, директора просто попросили какую-то более тихую часть коллектива привести на эту встречу, чтобы лишних вопросов не задавали. И вот директор не пускает эту часть коллектива на встречу, и он этим самым как бы снимает с себя ответственность за эту часть коллектива. Он говорит, это не мой коллектив, это вот какие-то другие люди, да? И как градоначальник, как, так сказать, отец города, Беглову стоило бы взять на себя ответственность за то, за что вот директор обсерватории ответственность нести не может, и сказать, хорошо, я с ними встречусь, и вот я как бы сам возглавлю эту встречу с этими людьми, я выслушаю их проблемы. Это было бы политически грамотно. Но он так не поступил. То есть он решил сослаться на директора, чтобы, грубо говоря, было всегда на кого кивнуть. Вот тут во главе стола сидит какой-то директор, и если что-то пойдет не так, то мы всегда найдем виноватого. Второй момент важный в этой истории. На первой встрече с коллективом понятно, что было много журналистов. Это же пиар чистый. То есть нужно набирать предвыборные очки. Ну, методы у всех свои, мы их осуждать и обсуждать не будем. Хотя пиара могло бы быть чуть-чуть поменьше, чуть-чуть побольше дела. Во второй встрече пиар как таковой уже смысла не несет. Потому что все прекрасно понимают, что если первые люди сидели спокойно, то вторые явно будут задавать какие-то неудобные вопросы. Угу. И если временный губернатор к ним приходит, то он эти вопросы должен выслушать. И если не предложить решение, то, по крайней мере, сложить комплексную картину. Вместо этого в комнату вваливается дичённая толпа журналистов. Больше, чем, собственно, вот этих вот астрономов, которые пришли обсуждать какие-то вопросы. И все 30 минут, которые губернатор временный нам уделяет, он непрерывно говорит. По сути, его задача – получить информацию, понять, какой спектр мнений, где кто-то проталкивает свое мнение, где спорный момент, где можно отступить. Да? Ну, вместо этого временный губернатор нам рассказывает о том, как они прекрасно решат проблему Пулково, вложат кучу денег, создадут вот этот вот центр обработки астрономических данных. На вопрос о том, а будут ли прекращать стройку, прямого ответа не следует, но господин Беглов говорит, что люди там вложили деньги. Соответственно, там частная собственность, и это не в его власти прекратить эту стройку. Это неправда на самом деле, потому что инструментарий у исполнительной власти очень богатый по давлению на застройщика, и если бы было принято политическое решение, то даже и без многомиллиардных выкупов из бюджета города можно было бы эту проблему более-менее снивелировать. Но Беглов не берет на себя ответственность вот за эту стройку, хотя застройщик назван стратегическим инвестором Санкт-Петербурга. Ну и третья такая политическая ошибка, как я считаю, там же был не только Беглов, а были еще его вице-губернаторы. Вот в частности, Княгинин точно был. Это вице-губернатор по науке. После встречи с Бегловым была следующая встреча.
Кого с кем?
Той же самой оппозиционной, как назвали, части астрономов, но уже с руководством чисто Академии наук. Академия наук, Сергеев сам на встрече с Бегловым присутствовал, вот там, где Беглов полчаса рассказывал о прекрасных перспективах, но говорил мало. Встреча с руководством Академии наук была неприятной, но в отличие от встречи с временным губернатором, конструктивной. То есть вот там вот все вот эти вот первичные ошибки, они были обойдены. Там не было лишних журналистов, стояла только одна камера вот со стороны научной России. И, в общем, был диалог. Неприятный, но диалог. Мы поняли, какова позиция стороны руководства Академии, они поняли нашу позицию. И, в принципе, уже практически близко к финальным аккордам этого диалога можно было бы констатировать, что Сергеев нас во многом услышал, как вдруг раскрывается дверь, входит вице-губернатор и говорит, что, уважаемые академики, я за вас письмо премьер-министру писать не буду. И выглядело это, честно сказать, так, как будто, ну, вошел некий высокий чин и практически за шиворот уволок у нас академика. Прежде всего, это плохая настройка системы координат. Потому что вице-губернатор – это чиновник вертикали. Президент академии, ну, это как бы главный стратег в науке Российской Федерации. Вот человек, который... арбитр, который решает, куда двигаться в дальнейшем нашей науке. И если мы говорим о перспективах, о модернизации, о вставании с колен и далее, то наука должна иметь некий приоритет. Ну, не говорю пафос, но все-таки с каким-то пиететом надо относиться. И вот такое бесцеремонное достаточно уволакивание президента Академии наук в неизвестном направлении, оно очень ясно показывает приоритеты, расставленные в нашей властной вертикали. Я тоже считаю это политической ошибкой, такой демонстративной достаточно. Возвращаясь к истории с Бегловым. После окончания вот этих встреч губернатор временный вышел к журналистам и рассказал, что обсерватория будет развиваться как центр обработки данных, обсерватория спасена. Мы не против того, чтобы в обсерваторию вложили много денег. Ну, кто же будет против корма?
Извините, перебью. О. А вот другие обсерватории, они не справляются с обработкой своих данных? Там нужны какие-то чудовищные вычислительные мощности?
Вот об этом отдельно хотели поговорить. На самом...
Два вопроса.
Да, на самом...
Это раз. И организация этого самого дата-центра, она подразумевает, что все телескопы надо распилить на цветмет или что, или музей там организовать?
Музей. Скорее всего, речь идет о музее. Но вернусь к предыдущему вопросу. Астрономия – наука сложная. Вот современная профессиональная астрономия вообще неудобно понимаема со стороны. То есть даже между специалистами, ну, глядя, так скажем, в записи Елены, я чувствую себя не очень умным человеком, скажу честно. И так практически с любой сферой астрономии. И это прежде всего люди. Мы имеем на сегодняшний день большой кадровый дефицит в астрономии, потому что чтобы наука действительно двигалась вперед, она на острие должна быть. Должны быть лучшие из лучших. Простой жизненный пример. В обсерватории работала специалист по газопылевым протопланетным и аккреционным дискам Татьяна Демидова. Ну, она была вынуждена уволиться из-за давления дирекции. Обсерватория этого специалиста потеряла. Это очень ресурсоемкая часть астрономии в вычислительном смысле. То есть там вот буквально сколько ресурсов, такой результат. Но как выяснилось, все-таки, если есть хорошая теоретическая модель, если есть какая-то идея, там, преобразованная в программный код, грамотно реализованная, и вот у человека набита рука, потому что не специалист реалистичную модель от нереалистичной с виду не отличит. Оно там все очень странно летает в этих газопылевых дисках, как бы интуитивно непредсказуемо. Можно было это считать на мощном домашнем компьютере. Ну, тогда приходится себя ограничивать там. В десятки раз меньше итераций, более простая модель по пространственному разрешению. Но идея-то остается. Появляется какой-то дополнительный ресурс. Там, например, у нас есть в, если я не ошибаюсь, в политехе сервера. Там можно время какое-то на них бронировать. Там помощней. Модель как бы разрастается, расширяется, становится более детальной, красивой. Но суть-то у нее от этого не меняется. Суть-то заключается вот в голове того человека, который ее изначально придумал. И в других обсерваториях та же история. То есть, если есть хорошая научная идея, то для нее компьютерной мощности найти всегда можно. Вот если идеи хорошей нету, там этими серверами хоть заставься. Новой науки из этого не будет. И, скажем честно, ну, Пулковская обсерватория вообще, в принципе, за время руководства Назара Ихсанова достаточно подрастеряла кадровый потенциал, потому что у нас там ушли люди, напомни, с какими хершами?
Ну, там...
26, по-моему.
26.
И 32, если 34. Я не ошибаюсь. Да, 30. Ну, короче, для астрономии индексы Хирша высокие. И разбрасываясь вот так вот такими людьми, ну, честно скажем, разумнее было бы вот мозговой центр куда-то в Москву уже тогда переносить, потому что там так людьми не разбрасываются, как у нас. Это, ну, Москва вообще не очень любит Пулковскую обсерваторию просто за то, что она называется главная астрономическая обсерватория. Ну, как бы суть претензии в том, что какая же она главная, когда у нас тут в Москве и трубы выше, и дым гуще, и астрономов больше, и всякие идеи вращаются, и мозговой центр. Ну, ладно. Представим себе, что мы из Москвы переместили несколько сотен высококвалифицированных астрономов. Уже в этом месте становится смешно. Ну, потому что они не захотят перемещаться в Петербург, как минимум. Тут инфраструктура, ну, не готова для приема. Предположим, что мы ее подготовили. У нас же еще остаются специальная астрофизическая обсерватория на Кавказе, Кауровка. В Саянах есть обсерватория. Вот эти все люди, они чем будут заниматься? Их всех в инженеров переквалифицировать. То есть, по сути дела, таким макаром создается некая гиперцентрализованная структура, у которой разделение обязанностей географически не оптимально. Почему именно Петербург выбран? Ну, вот есть некие сферы, в которых исторически Пулковская обсерватория сильна. Их имеет смысл развивать. А развивать таким жестким административным методом все мозги сюда, все наблюдения туда. Скорее всего, просто обсерватория превратится в комнату с серверами, а люди разбегутся. Относительно направлений науки в обсерватории. Вот небезынтересный вопрос. В чем же мы сильны? Астероидно-кометная опасность. Она физически вообще как была материализована? Единственная страна, которая серьезный ущерб получила от астероидно-кометной опасности, это Российская Федерация. Ну, просто вот если мы вспоминаем так по годам, Тунгусский метеорит. Ну, к счастью, особо людей там не было. Если даже кто и погиб, то воспоминаний о них не осталось. 2000 квадратных километров тайги. Сихотэ-Алинский метеорит. Ну, тоже в тайгу упал. Достаточно серьезное энерговыделение было. Там килотонны. В случае с тунгусским телом там десятки мегатонн. Челябинское тело. Ну, удивительно, что обошлось без жертв. Так вообще ударная волна от полумегатонного взрыва даже с такой высоты имеет возможность натворить дел. И в качестве последнего аккорда, вот в декабре, если я не ошибаюсь, 2018 года, недалеко от Камчатки, второй по мощности из зафиксированных после Челябинского метеорита, там 183, по-моему, килотонны, тоже болид прилетел, абсолютно безлюдная местность, там 300 километров от берега Камчатки, его зафиксировали американские спутники. Ну, в принципе, после такого количества предупреждений, мне кажется, должно было сложиться некое понимание, что Российская Федерация должна внимательнее относиться к астероидно-кометной безопасности.
А их можно найти на подлете?
Конечно. Достоверный пример. Ну, сейчас, на сегодняшний день, уже три падения было предсказано. Первое падение было предсказано в 2008 году. Это, собственно говоря, Судан. Метеорит упал в Судане. Размер у него изначально был, по-моему, метров около 5 или 3, около 3. Вот что-то ближе. И за 19 часов до падения его обнаружили. Треть наблюдений была пулковские. И, в принципе, в тот момент так Земля была развернута, что удобнее всего было с территории России наблюдать. Ну, у нас обсерваторий мало, поэтому там любые наблюдения шли, даже и не очень точные. И пример наглядно показывает, что, во-первых, обнаружение возможно, ну, а история наглядно показывает, что обнаружение необходимо.
Угу.
У нас вот на сегодняшний день в России есть только один телескоп, более-менее пригодный для глубоких и быстрых обзоров. Это АЗТ-33ВМ, у него зеркало 1,6 метра, он в Саянах стоит. И он на полную мощность сейчас не работает, потому что у него нет нормальной матрицы, который, вот, светоприемного элемента, который бы ему позволил хорошо за небом следить. При таком количестве и приборной базе нам надо не об обрабатывающих центрах думать. Нам сперва надо думать, во-первых, как не растерять тех немногих людей, которые штурмуют научные высоты, несмотря на вот такое вот отношение к ним научного начальства, и о приборной базе. С телескопами в России очень-очень скверно. За последние 28 лет телескопов у нас толком не строили. Имеется прецедент в Кисловодске, МГУ построила себе 2,5-метровый телескоп. Ну и там еще несколько советских проектов, так скажем, были как-то доведены до ума. Ну вот, в частности, Пулковский метровик «Сатурн».
Угу.
И мы из этого видим, что проблему начали просто не с того конца решать. Мне бы хотелось немножко поговорить о Пулковском астроклимате, потому что сложилось некое негативное впечатление, которое требует доказательств. Таких вот, прям непосредственно в цифрах. Вот если мы посмотрим на город Санкт-Петербург, карту засветки, то мы увидим, что Пулковская обсерватория, она находится в такой светлой-светлой зоне, практически белой. Ну, большая часть людей с этой картой просто не знакома. А любители астрономии, которые глазом смотрят за звездами, они прекрасно знают, что в белой зоне особо смотреть не на что. Ну и из этого автоматически следует вывод, что Пулковская обсерватория наблюдать не может. В этом вопросе хотелось бы тщательно разобраться. Вот снимок Санкт-Петербурга из космоса. Пулковская обсерватория, опять-таки, с краю аэропорта. Город светится очень ярко, ядро городской застройки, и свечение резко обрывается за кольцевой автодорогой. Во многом, кстати, благодаря вот этой защитно-парковой зоне, которая до сих пор в обсерватории еще не полностью застройщиками освоена. Отсюда возникает несколько гипотез. Если мы посмотрим на диаметр светящегося вот этого ядра города, у Петербурга, ну, белая зона составляет там около 50 километров.
Угу.
У Москвы примерно такая же. Побольше там. 55-60, ну, такого же порядка. А вот разница в засветочном куполе очень большая. У Петербурга от зеленой зоны до зеленой 160 километров, а у Москвы 260. Тогда возникает вопрос, а в чем же разница? А разница в том, что у Москвы очень большая агломерация. То есть очень много пригородного населения, которое площадно распределено вокруг города. Конечно, сам центр города сияет невероятно, но все-таки за 50, там, 70 километров уже это влияние не столь сильно, как местные, там, местные, грубо говоря, райцентры. И, ну, я провел короткое собственное исследование, потому что в литературе абсолютно не встретилось никаких упоминаний о том, как же реально выглядит засветочный профиль Санкт-Петербурга. И выяснил, что защитная парковая зона обладает очень крутым профилем спадения яркости неба. Вот у нас станция метро Московская, там рядом с ней 20 милликандел на метр квадратный. Это такая неудобно понимаемая и некрасивая величина, но она линейная. Астрономы обычно измеряют яркость неба в звездных величинах с квадратной секунды. И, ну, это примерно там соответствует около 16,5 звездной величины. Сейчас точнее не скажу. Двигаемся в сторону обсерватории. И за 8 километров у нас яркость неба падает в 5 раз.
Угу.
То есть там было 20, тут стало 4. Особенно крутое падение на последних 3 километрах. Там, где защитная парковая зона, и там, где фонарей мало. Ну, какой из мы из этого делаем вывод? Во-первых, защитная парковая зона достаточно эффективна. То есть она не дает полной темноты, но непосредственно в цифрах спадение большое.
Угу.
Потом новые данные, вот которые по этой весне. В обсерватории у нас 4 милликанделы на метр квадратный. А как было до этого? Вот любопытный вопрос. До этого есть архивные данные. Это получается у нас 3 милликанделы на метр квадратный. А в чем разница? Разница очень простая. Осенью планетоград был законсервирован, а весной его начали строить снова. Ну, кстати, начали строить, потому что мы проиграли суды. Почему их проиграли, сейчас еще расскажу. Значит, пока стройки не было, защитная парковая зона свою функцию по светозащите хотя бы относительно, но выполняет. Тут тоже, если в цифрах внимательно поглядеть, очень часто говорят, что Киевское, ну в этом месте то ли оно Пулковское, то ли Киевское шоссе, пусть будет Пулковское, да, которое вот мимо,
переходящее.
Да, переходящее в Киевское, мимо обсерватории проходит. Ну, оно там светится где-то на километр 1,5 миллиона люменов. Это просто надо вот по нему проехать и пересчитать мачты с освещением. Там лампа ДНАТ, она абсолютно стандартная.
Угу.
Вот. И один дом Планетограда, вот тот, который сейчас строят, он будет светиться так же, как километр трассы. Но домов-то будет не один. Домов-то будет, ну, как минимум 10 разрешений на строительство. И километр трассы, он в километре уже находится. А дома вот прямо здесь,
угу,
у самой обсерватории. Поэтому, если говорить о степени испорченности астроклимата, цифры показывают, что астроклимат сейчас в Пулковской обсерватории, ну, такой пригородный. Его нельзя назвать горным ни с какой стороны. Однако для решения научных задач его достаточно. Для некоторого сравнения тоже приведу цифры. Вот у нас сейчас 4 милликанделы. В принципе, в горах может быть, ну, где-то в 15 раз темнее. Вот если идеальный такой астроклимат горный, да? Ну, цифра впечатляет, правда? То есть астрофизики говорят, да как вы тут наблюдаете вообще, если у нас, грубо говоря, в 15 раз темнее? Мы не понимаем. Вот как вы наблюдаете, когда в 15 раз темнее, мы понимаем. А вот когда у нас будет в 5 раз светлее, чем сейчас, вот тогда действительно будет скверно. Так-то звездная астрономия, в принципе, с этим уровнем шума, имеющимся на сегодняшний день, справляется. И вот, кстати, относительно молодых. Расскажи, пожалуйста, про увольнение, как бы как пострадал кадровый потенциал по возрастам.
Ну, у нас за вот эти 2,5 года мы потеряли примерно 50 сотрудников. То есть это треть коллектива. Вот, из них 20 сотрудников моложе 35 лет. Там были и молодые кандидаты наук. Вот, ну, вот, директор утверждает, что двоих молодых он все-таки взял. Я, правда, их не видела, но поверим. Ну, вот примерно так.
К чему был вопрос про молодых? Функция обсерватории как научного центра и вместилища научной школы важнейшая в том, чтобы передавать опыт. И важнейшая функция в том, чтобы придумывать что-то новое. в принципе, мы можем себе представить гигантские телескопы где-то в Чили, мозговой центр там в Мюнхене у них, например, в Европейской Южной обсерватории, и вроде как тут в Мюнхене думают, там в Чили наблюдают. Но когда возникает какой-то новый вопрос, что-то необычное, вот надо по-другому решить задачу. Что значит по-другому решить задачу? Элементарный пример. Сейчас вокруг Земли-матушки летает огромное количество космического мусора. Это, в принципе, наблюдательная задача. Надо его отнаблюдать сперва, а потом построить модель, как он там будет в дальнейшем эволюционировать. Без наблюдений постоянных эта задача абсолютно лишена какого бы то ни было смысла, потому что эти орбиты эволюционируют очень быстро. Мусор мелкий, он тормозится в атмосфере, его световым давлением постоянно как-то вращать начинает. В общем, как это сказать-то, орбита нестабильная, да?
Крайне.
Кстати, а есть вроде же какой-то эффект даже, что спутник может в другую сторону начать вращаться.
Ну, такое возможно, да. Это, правда, немножко с другим связано. В общем, бывает такое, да.
Ну, в любом случае, мы про спутник вперед на десятилетия ведь не можем же сказать, что он будет летать.
Это сильно зависит от того, какой спутник. Вот, и то, о чем вот ты говоришь, называется там резонанс Лидова-Казая, когда... Может быть, орбита, ну, около плоскости, да, ну, в данном случае, там, плоскости орбиты Земли, вот, и при этом, там, с большим эксцентриситетом. А потом
вытянутая.
В какой-то момент берет, перебрасывает нее, становится как бы маленький эксцентриситет, она почти круговая, но при этом она начинает вращаться перпендикулярно, ну или почти перпендикулярно вот изначальной плоскости. Там крайне неустойчивое положение, соответственно, тело может завалиться и начать крутиться в обратную сторону.
Крутилось в одну сторону, теперь крутится в другую сторону, внизу, а скорости-то я замечу там космические. Вот, и мы, наблюдая космический мусор, без постоянных, очень объемных наблюдений ничего не можем сказать об эволюции этого облака. А задача наблюдения высокого мусора там – это высокоэллиптические орбиты, орбиты типа тех, на которых летает ГЛОНАСС, GPS, например. Они там тысячах на 20 где-то расположены, соответственно, по небу движутся не очень быстро вот эти вот звездочки спутников. Эта задача решена. То есть такие телескопы есть. У нас даже в России есть собственная сеть, там ISON называется, она вот за ними следит. Также решена задача с геостационарными спутниками. Там у них, кстати, совсем беда, потому что геостационарная орбита – ресурс ограниченный. Она хоть и очень длинная, но спутнику надо немножко места вокруг себя, потому что у него он там такие фигуры лиссажу выписывает вокруг точки стояния, и чтобы он в соседний спутник, который также эти фигуры выписывает, не впилился, вот ему нужно гарантированно довольно серьезное пространство вокруг себя. И геостационарную орбиту человечество умудрилось потратить буквально за 50 лет.
То есть, нет ничего.
То есть она там вся практически сейчас забита вот этими спутниками, и существует некоторое соглашение между странами, которые говорят о том, что после того, как спутник отработал там свой нормативный срок лет 15 где-то, его надо увести на орбиту захоронения. Его на 300 километров выше переводят. Иначе просто новые геостационарные спутники пихать уже некуда.
Надо же.
Но там же и разгонные блоки.
Ага.
И еще какие-то куски отвалившиеся. Вот это вот все вот так вот летает, врезается иногда друг в друга, потому что если спутник управляемый, то центр управления его старается от столкновения уводить. А если спутник уже мертвый, ну извините, как летит, так летит. И мусор таким макаром размножается. Так вот, вопрос с геостационарным мусором тоже более-менее решен. Тоже существует вот сеть малых телескопов, тоже у нас в стране ISON там за этим наблюдает. Вопрос с низколетящими спутниками, ну вот, пока не решен, потому что они пролетают очень быстро, и телескоп, если, например, как бы вот следить с такой скоростью, с какой спутник по небу проносится, то телескоп надо вращать настолько быстро, что монтировка получается непропорционально дорогой. Вообще, в принципе, механика зачастую оказывается дороже оптики, вот. В истории с телескопами. Какое-то время проблема была нерешаемой, а потом люди подумали, а почему бы просто не направить объектив в одно место, и вот этот вот трек, который спутник оставляет на ПЗС-матрица, разложить на много-много кадров коротких. И тогда можно по движению потом эти кадры проанализировать, как-то сложить. Вот в этой идее все замечательно, кроме одного. Объем данных просто колоссальный. Чтобы с такой скоростью спутник, там, пролетая, ясный трек оставил, ну, где-то 0,2 секунды выдержка должна быть. И вот таких вот кадров достаточно высокого разрешения за ночь установка наколотит, ну, около терабайта. Порядок такой. Да, порядок такой. Хранить это решительно негде. То есть, даже если там все завалить жесткими дисками, все равно. То есть, это надо обрабатывать на лету прямо. Угу. Вопрос. А насколько это сложная вычислительная задача? Ну, представим себе. Такой же примерно объем данных будет у телескопа Large Synoptic Survey Telescope, который вот сейчас его американцы строят. Замечательный, кстати, проект. Просто замечательный телескоп с 8-метровым зеркалом.
Ого.
И достаточно сложной оптической системой из трехзеркальной. Он не двухзеркальный, классический, трех. Он такой очень короткий. Зачем? Он будет быстро двигаться. У него одна серия занимает 15 секунд, потом 5 секунд на перемещение. И он за 4 ночи должен всю доступную ему небесную сферу отснять. Вот у этого телескопа поток данных будет тоже примерно порядка терабайта за ночь. Потому что, ну, как выдержка гораздо больше, поэтому кадров меньше получается. Но там кадр побольше. И что в результате мы имеем? К этому Large Synoptic Survey телескоп будет для обработки прилагаться огромный дата-центр. Там на какие-то безумные терафлопсы. Ну, что вот у нас в Пулковской обсерватории нет денег сейчас на такой дата-центр. Конечно, если нам уважаемый временный губернатор не выделит большую машну. В Пулковской обсерватории работает астрометрист Игорь Измайлов. Он подошел к вопросу немножечко по-другому. Он, кстати, заведует большим рефрактором Пулковской обсерватории, тем самым телескопом, вот во многом ради которого мы стараемся сохранить наблюдения. Он сделал специализированный алгоритм, который заточен четко под извлечение вот этих вот спутников из этих треков. И при таком объеме данных, если я не ошибаюсь, там 8-ядерный современный компьютер прямо на лету эти спутники выгребают из этих картинок. Вот. Последнее, что я слышал, потому что Игорь Саматович не так давно докладывался, за ночь он поймал около 180 спутников.
Ого.
Вот на такой маленький фотообъектив, просто смотрящий в одну точку в небо. А теперь вопрос. Вот эта идея с этой аппаратной базой и с возможностями вычислений и с возможностями программирования соединилась бы где-то в горах? Маловероятно. Угу. Потому что там должны быть одновременно и люди, и какой-то вот этот вот творческий котел, в который это все падает, варится. И ведь изначально-то идея ясная. Дьявол всегда кроется в деталях. Отсюда вывод. В принципе, наблюдать можно где угодно. Но если есть возможность своих местных наблюдений, то это очень катализирует вот этот вот плавильный котел идей. Кстати, относительно телескопов. Ведь свой телескоп всегда иметь лучше, правда?
Свой телескоп всегда иметь лучше, в первую очередь, из-за наблюдательного времени, потому что задач много, а телескопов на всех не хватит, даже если взять все телескопы мира. Если у вас есть вот ваш телескоп, даже если он, предположим, центр коллективного пользования, как рефрактор, все равно для вас есть гарантированное время, там, я не помню, 30 или 40%, да, у хозяина телескопа. Это ваше время, и вы можете им пользоваться. Если вы не имеете своего телескопа, вы пишете заявку на какой-нибудь другой, ну вот, например, на 6-метровый телескоп. Специальная комиссия рассматривает эту заявку, и, быть может, вам дадут сколько-нибудь времени, быть может.
Тут короткая запятая, опять-таки, Финляндия вступила в ЕСА, Европейскую Южную Обсерваторию, с таким вот прям с оптимизмом, да, они туда ворвались, И у них какие-то наблюдательные задачи. Ну вот ЕСА им в первый год и дало 4 часа наблюдения в Чили. А бюджет-то там многомиллионный. Вот с России, например, за вступление в ЕСА требуют 100 миллионов евро. Представляете?
Ого.
100 миллионов евро так. Отстегнуть и получить 4 часа наблюдений в Чили в год.
Угу.
Вот. Поэтому свой телескоп – это гарантия того, что если у тебя есть вот те самые идеи и те самые молодые, которых Назар Робертович доблестно поувольнял, то в результате это все может сплавиться в некую новую методику. А новая методика, даже если здесь, вот как бы в не самых благоприятных условиях пригородного астроклимата, не даст какого-то феноменального научного результата, то после обкатки ее уже можно в горы. Начинать в горах что-то сразу, но это не то чтобы путь к провалу, но это путь тяжелый, долгий и для богатых, для очень богатых. Потому что, ну вот короткий такой пример, есть кроме Европейской Южной обсерватории в Европе ЕНО, Европейская Северная обсерватория. Она гораздо менее известна, но тем не менее наблюдательные возможности у нее тоже очень большие. В частности, Большой Канарский телескоп вот под ее эгидой работает. Это такая штуковина с 10-метровым зеркалом. И вот этот телескоп запущен был в 2007 году, если я не ошибаюсь. А спектрограф сверхвысокого разрешения у него до сих пор нормально не работает. Почему? Потому что надо приехать на гору, дождаться ночи, настроиться на объект, увидеть, что у тебя ни черта не работает, какие-то модули снять, сесть на самолет, улететь в штаб-квартиру, там попытаться разобраться, что же той ночью было не так, настроить, выточить недостающую деталь, погрузиться на самолет, прилететь на Канары, подняться в гору, поставить на телескоп, обнаружить, что у тебя ничего не работает. Итерация номер два. Рядом с телескопом, когда есть, ну, какая-то хотя бы производственная база,
угу,
это все происходит гораздо быстрее. Вот это вот коловращение. И наша страна не настолько богата, чтобы позволить себе этот путь. Нам обязательно инженеров, техников, какое-то мало-мальски приличное производство надо держать рядом с телескопами. Другого пути просто нету для развития. Еще, кстати, пару упоминаний относительно методов, которые могут родиться вот в такой вот интеллектуально интенсивной среде. Классическая астрометрия, в общем-то, на сегодняшний день во многом перешла на космические наблюдения. Сейчас летает прекрасный спутник Гайя, и ну, многие люди совершенно уверены, что он все астрометрические задачи закрывает. Как оказалось, это решительно не так. Спутник действительно суперточный. У него вышел второй релиз данных, там Гайя DR2. И с Земли, ну, с такой точностью положения и собственное движение, конечно, установить невозможно у звезды. При одном существенном «но», если эта звезда одиночная. То есть алгоритм вот этой вот ГАИ, он должен обработать миллиард звезд.
Угу.
Если он будет учитывать какие-то нюансы, то он не справится. В его приближении, вот в таком, в математическом, в котором эти данные... Но оптимизирован алгоритм под линейные данные. То есть звездочка должна быть одиночной и двигаться должна относительно прямо. Если это не так, то алгоритм эти данные просто отбрасывает. Он их не может, он их не переваривает. Если эти данные отброшены, то с высокой вероятностью, на любой вопрос можно посмотреть с двух сторон. Кто-то говорит, точность низкая, а кто-то говорит, астрометрически интересный объект.
Заметить, что вообще-то больше, ну, половина или больше звезд в нашей галактике входят в двойные или кратные системы. То есть, если они не идут в обработку у Гайи, то это значит, что больше половины звезд просто выбрасывают.
Ну, я так понимаю, что в простых случаях они как-то обрабатываются, там широкие пары двойных, например. Я вообще не уверен, что тесные двойные Гайя разрешает. что, скорее всего, там единый PSF, вот этот вот профиль рассеяния точки, и, ну, это пятно как-то вот так вот пертурбирует, и получаются данные низкого качества просто на выходе. То есть Гайя что-то не очень точно измерила. А профессионалы от астрометрии, в частности, которые есть в Пулковской обсерватории, они знают, что называется это по-другому. Это астрометрически интересный объект. Например, двойная. А зачем нам нужны двойные? Ну, я об этом здесь уже рассказывал, но, насколько мы знаем, если мы хотим установить массу звезды, то да, кроме двойных у нас же никакого способа нету.
Ну, в общем, да.
Потому что простейший там прямой способ установить массу, но это еще не все. Если я не ошибаюсь, нашли же какой-то очень интересный способ на основании широких пар тестировать.
Ну да, вот сейчас 100 лет с Эддингтоновского эксперимента ровно в этом году. Это отклонение в гравитационном поле Солнца, отклонение луча звезды. То есть, когда вот происходит солнечное затмение, можно выбрать какую-нибудь звезду, которая будет закрываться Солнцем, наблюдать ее, и вот в момент подхода диска Солнца, края как бы к этой звездочке, она так немножко дернется за счет эффектов общей теории относительности. Вот. И, кстати, надо заметить, что и этот эксперимент, он тоже астрометрический, потому что для того, чтобы поймать вот этот вот тонкий эффект, нужно было очень хорошо знать эфемериду наблюдаемой звезды, то есть положение и время, которое мы наблюдаем, положение звезды.
Ну, там 1,7 секунды, если я не ошибаюсь, эффект был. Это, ну, человек так не видит.
Да, вот. А сейчас коллеги, иностранные коллеги, публиковали несколько работ со ссылками, кстати, на наблюдение на нашем большом рефракторе. Это тестирование теории относительности в условиях малых ускорений, то есть малых, как бы малых гравитационных полей, малых ускорений. Это вот как раз те самые широкие пары. То есть, пожалуйста, это проверка теста общей теории относительности. Вот наиболее, по-моему, одна из наиболее актуальных задач современной физики. И в эту задачу огромный вклад вносит в решение этой задачи вот большой рефрактор Пулковский.
Ну, почему вносит? Потому что для того, чтобы проверить, нужны малые ускорения. Чтобы были малые ускорения, должны быть большие периоды обращения. То есть, пара звезд должна быть широкая, там медиана орбиты, если я не ошибаюсь, по времени это около 3000 лет. Они друг вокруг друга вот так вот летают. И мы строим орбиту по короткой дуге. Вот, а тут картинка пулковская точность. Да, если мы поглядим, то вот большой рефрактор в единой системе наблюдает, и точечки идут вот так вот, одна за другой, без отклонений. А если мы с разных телескопов данных понадергаем, то они вот так.
Угу.
И там в этом супе совершенно орбиту никакую по короткой дуге построить невозможно. Большой рефрактор в результате вышел на первое место в мире по вот наблюдению этих широких пар двойных звезд, и это, по-моему, процентов... Больше 10, в общем, процентов всех мировых наблюдений, и это самое точное еще наблюдение, потому что единая система и единая методика обработки. И вот эти двойные звезды, не только, кстати, широкие пары, в принципе, интересный астрометрический объект. Иногда нас обвиняют в том, что мы там цепляемся за старые методы, старые телескопы, вот за как это кто-то даже не очень красиво называет это металлоломом. Новый телескоп, который, ну, в том числе и я участвовал в его введении в строй, метровый Сатурн, и он сейчас снят с баланса. Если я не
ошиб... Он на него не поставлен.
Да, причем, насколько я помню, у дирекции была возможность поставить его на баланс, но она решила, что проще проголосовать за снятие его с финансирования. Тем не менее, у него есть научные результаты у этого телескопа. И вот, в частности, когда мы ищем двойные звезды, ученых очень интересует так называемый, как его там, красный хвост называют, или, в общем, звезды малой светимости, маленькие, там, предположим, 0,1 массы Солнца, вот такой вот красный карлик, там светимость спадает не пропорционально массе, а гораздо-гораздо сильнее, то есть звездочка очень слабая, и, казалось бы, ну, астрофизики там всегда интересовались звездами, гигантами, какими-то такими бурлящими, интересными, сильными магнитными полями. Ну, а этих мелких, их тут много вокруг летает, что с них возьмешь? И тут внезапно выясняется, что, ну, обычная диаграмма Герцшпрунга-Рассела, вот угу. такая стандартная с распределением звезд, в области малых масс неправильная.
Хм.
То есть теория и эксперимент не совпадают. Там приходится в данные эксперимента вводить ручные поправки. Отлично, давайте уточним. Опа, а масс-то всего 200. То есть вот этих вот малых звезд, они слабо светящиеся, из-за этого двойственность у них обнаруживается с большим трудом, и достаточного количества хорошо измеренных двойных просто не нашли. Ну вот, задача крайне актуальная, поиск таких новых пар. В Пулковской обсерватории вот разработан метод, тоже достаточно остроумный, по сравнению мгновенного и там усредненного собственного движения есть один метод, и метод есть по эллиптичности изображения звезды. Вот оба эти метода дали некоторый научный результат. Казалось бы, там всего несколько звезд добавилось в том и в другом, но вы сравните, сколько там за рубежом тратят на установки соответствующего класса. И тут вот этот вот наш метровый телескоп, там, восстановленный в результате в сумме за 150 тысяч рублей. Так вот, если все вместе в кучу собрать, ну и еще и не поставленный на баланс новой дирекцией. Теперь, наверное, надо немножко поговорить о том, как дирекция себя повела после того, как ну вот общественники, инициативная группа плотно взялись за обсерваторию и стали ее спасать. Ну, в нашем понимании так. Ведь если мы боремся за наблюдение обсерватории, значит, надо бороться против застройки, как-то выстраивать вот эту вот систему, чтобы застройка, по крайней мере, была управляемой. Если там хотя бы не полностью зачищать трехкилометровую зону, то понимать, где, когда, что появится. Здесь совсем все очень грустно, потому что дирекция у нас оказалась богатой на выдумки в плане противостояния общественникам. Напомню, что еще в декабре 2017 года, но это уже было после моего увольнения, меня не продлили в июле 2017 года, в декабре 2017 года, в самом-самом конце, под Новый год, дирекция приняла несколько документов. Документы архиинтересные. Насколько я помню, один из них был просто приказом по личному составу.
Там несколько приказов по личному составу, да. В частности, одним приказом разом, так вот, чтобы два раза не вставать, был распущен Совет молодых ученых. Пулково, то есть, ну, не распущен, было отменено положение о нем, и это фактически означает, что структуры больше нет в обсерватории. В этом же приказе, я замечу, по личному составу, в этом же приказе было отменено положение о наблюдателях. Это был такой специальный акт, который регламентировал работу людей, которые ведут ночные наблюдения, потому что понятно, что стандартного режима работы у них быть не может. С этим приказом никто не был ознакомлен. На тот момент я была председателем Совета молодых ученых, и даже меня как председателя, я этот приказ получила случайно через некоторое время после того, как он вышел. То же самое, собственно, и наблюдатели, и руководители лабораторий наблюдающих с этим приказом ознакомлены не были. То есть люди начали, ну, люди работали, продолжали работать так, как они работали. А потом внезапно выяснилось, что поскольку они грубым образом нарушают трудовой распорядок, то можно, соответственно, в 8.20 прийти с секундомером, убедиться в том, что человек в кабинете в своем не находится, и записать там опоздание, прогул или что-то в этом духе. Полковский правком пытался как-то повлиять на дирекцию в этом плане, потому что, ну, во-первых, это положение вот о наблюдателях, оно было все-таки приложением к коллективному договору. Коллективный договор нельзя менять вот просто там приказом директора. Это противоречит Трудовому кодексу. Но, к сожалению, позиция дирекции такая, что, ну, вот поскольку списка приложений конкретного в коллективном договоре не указано и нигде не написано, что приложения являются его неотъемлемой частью, то можно считать это локальными актами и вот таким вот образом отменять. Но справедливости ради, проверки сейчас вроде бы прекратились, вот такие, но из-за такого, это же и психологическое давление тоже, ну, человек всю ночь отработал, потом он вынужден идти в кабинет, там как-то спать у себя за столом или что-то такое. В общем-то, некоторые сотрудники и уволились. Как раз вот упомянутая Татьяна. Это была одна из причин.
В общем, получается, тут пишем, тут не пишем, тут рыбу заворачиваем. То есть, дирекция вот эти вот локальные нормативные акты стала активно использовать как инструмент давления и репрессий. Но это еще не самое противное и смешное. Буквально зачитываю. Вследствие нарушения регламента принятия решений ученого совета в соответствии с положением об ученом совете, отсутствием кворума на заседании 25 декабря 2015 года и отсутствием протокола заседания ученого совета, вот тут особо надо обратить внимание, отсутствием протокола заседания. А у кого этот протокол заседания? Протокол заседания, он у ученого секретаря. Вот, обратили внимание. Считать следующие документы недействующими с даты их подписания. Положение об астроклимате, положение о рабочей группе по контролю за состоянием астроклимата, регламент принятия решений по согласованию хозяйственной деятельности. Тут надо внимательно просто следить за руками. В тот момент мы выиграли суд. Мы выиграли суд против, в первую очереди, Планетограда. С большим трудом добились обеспечительных мер и остановки стройки. Там какое-то время застройщик просто игнорировал это решение суда. И очевидно, что застройщик учел этот урок и точкой приложения усилий, так сказать, выбрал именно дирекцию обсерватории. Это, кстати, было с их, ну, позиции достаточно грамотное решение. Очень легко и быстро пошла дирекция навстречу застройщику. Если вот эти вот положения об астроклимате, о рабочей группе, регламент принятия решений, если они только на основании протокола ученого совета действуют, и мы теряем этот протокол ученого совета, ну, получается, любое вот такое вот ненравящееся дирекции действие, да, там 10 лет назад, например, кто-нибудь написал, что директор не имеет права подписывать стройку. Его можно отменить. Как? Потеряв протокол ученого совета. Вот мы теряем протокол ученого совета и говорим, то тогда кворума не было. И поди докажи, что кворум тогда был. Что это сейчас мы уже поумнее стали, хотя бы видеозаписи этих ученых советов ведем, если нас еще на них пускают. Отлично. Какие из этого далеко идущие последствия? А далеко идущие последствия из этого такие, что приняли новый регламент согласования, на который без боли глядеть просто невозможно. Там настоящий регламент регулирует порядок согласования, много-много-много общих слов, порядок действий. И в конце. Ограничения, устанавливаемые ГАУРАН в отношении объектов строительства, размещаемых в защитной парковой зоне. Высотные параметры объектов строительства не должны превышать предельно допустимые параметры постановлением правительства Санкт-Петербурга. Так, наверное, Санкт-Петербург пусть это и контролирует, я так думаю. КГАшные параметры. Плотность застройки должна соответствовать предельно допустимому значению, установленному постановлением правительства Санкт-Петербурга. Та же абсолютная история. Высота расположения световых приборов наружного освещения над земной поверхностью не должна превышать 12 метров. Совершенно пустое требование, если не предъявляется никаких требований к мощности этого освещения, потому что можно прям низко-низко рядом с землей такой прожектор повесить, что он хуже будет, чем все Пулковское шоссе, которое рядом стоит. Получается, что в соответствии с этим приложением к регламенту теперь директор может согласовывать любое строительство, ну, которое его левая пятка пожелает.
Толково придумано.
Да. А еще, кстати, орган дирекции. Насколько мы помним,
да-да. Ну да, он был тоже введен приказом. Тогда же тоже было два замечательных приказа. Один приказ был об изменении положения об ученом совете, причем тоже до ученого совета как бы измененное положение о нем доведено не было. То есть ученый совет работает, не зная своих полномочий. Вот. И вот рядышком был приказ как раз о создании нового структурного подразделения, дирекция, ее не было.
Никогда такого не было, да, но объективно понятно, зачем это нужно было директору. Ему не хочется брать на себя всю полноту ответственности, угу. Потому что уже один раз прилетело за вот это вот согласование 2016 года по первой очереди. Надо еще с кем-то его разделить. Там ученый-секретарь входит в дирекцию, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по научной части и научный руководитель организации.
Угу.
И дирекция же закрытая. Она никого не обязана уведомлять абсолютно о том, что происходит. Вот она даже о том, что собралась, никого не обязана уведомлять. То любой застройщик может тихонечко через заднюю дверь зайти в обсерваторию, сказать, ну вот знаете, тут такое дело. Дирекция тихонечко собирается, рассматривает бумаги и на основании каких-то одним им известных критериев, как мы видим, ну вот в регламенте никаких внятных критериев не перечислено, которые бы говорили, что вот это строить можно, это нельзя. Дирекция, соответственно, подписывает строителям, а дальше уж как строители решат.
Как карта ляжет.
Да, да. Дальше как карта ляжет. Вот. И в результате вот этого вот принятия локальных нормативных актов, тогда же, в конце декабря 2017 года, были подписаны согласования на 10 очередей строительства, там 10 разрешений на строительство. И получается, что если в первый раз, вот в первый раз, как бы директор нарушил действовавший на тот момент регламент, да, обошел астроклиматическую группу, обошел ученый совет, то во второй раз он сделал все четко по своему регламенту. Собрал между собойчик, сказал, что, по его мнению, это не мешает, подписал и отправил с этим строителей в архитектурно-строительный надзор, чтобы они там получали разрешение на строительство. Причем тоже запятая, почему строителям вдруг в таком количестве эти разрешения на строительство потребовались именно в тот момент, в конце 2017 года. Просто у нас же отменили долевку строителям, долевое строительство существенно выгоднее, чем банковское финансирование, потому что это бесплатные деньги. Вот люди угу. как бы несут и процентов за них не просят. Да. Банки-то душевные проценты берут там, пока полный цикл строительства пройдет от 3 до 5 лет, там в 2 раза может дороже оказаться, чем изначально. И Settle City, которая там застройщик Планетограда, а ныне Зеленого квартала, так это теперь обозвали, они... Понятное дело, запрыгнули на подножку уходящего поезда. А вот мы еще вот эти 10 разрешений на строительство возьмем под долевку, потому что там такое условие, что долевка перестает действовать только для разрешений на строительство, полученных после какой-то даты в 2018 году. Если я не ошибаюсь, это там в середине лета было. Чудесно. А теперь выигран первый суд. По первой очереди Планетограда, выиграна апелляция, выигран городской суд по проекту планировки территории, и наши оппоненты собрались, привели в действие какие-то неизвестные нам рычаги влияния, и дальше все суды один, вот, под одну копирку. То есть Верховный суд, если я не ошибаюсь, 23 мая это было, или 26, уже точно не вспомню, говорит, что да, это строительство не крупное, и международное законодательство не обязательно учитывать. В общем, Верховный суд такую достаточно обскурантистскую, я бы сказал, позицию, ну, то есть мракобесную занял, потому что, ну, городской суд уже говорит, ну, как же не крупное, там 100 тысяч народу, 240 гектар застройки, все-таки, наверное, больше на крупное похоже. Верховный суд говорит, нет, не крупное. Потом в сентябре кассационная инстанция городского суда. А это само по себе уже необычно, потому что до кассации суд крайне редко доходит в России. Вот апелляция почти всегда. Потому что, ну, апелляционная инстанция у нас в заявительном порядке. Ты заявляешься, тебя рассматривают. Кассационная нет. На кассационную еще надо попасть. Вот застройщики как-то на нее попадают. Тоже рычаги влияния нам неизвестны. И суд говорит, а тут, похоже, вновь возникшие обстоятельства. Черт возьми, какие вновь возникшие обстоятельства? А вот эти вот. Регламент поменялся. То есть, если раньше директор поперек своих полномочий это все делал, то теперь он, как это, я, Назар Ихсанов, наделяю себя полномочиями да, разрешать строителям то, что взбредет в голову. Ну и вот эти вновь возникшие обстоятельства приводят к тому, что суд пересуживает дело по первой очереди, и в повторной апелляции мы это дело проигрываем. Дальше один за другим следуют там другие проигрыши в судах. Следующее разрешение на строительство, вот кроме первого по Планетограду, и цветы. Там еще чуть подальше три участка. Про них, кстати, разговор особый, потому что обсерватория обсерватории, а цветы-то вообще на блокадном кольце строятся. То есть вот то, что в 65-м году методом народной стройки, вот этот вот огромный мемориал вокруг города, который решили делать не из одних сплошных памятников, а посадить там аллеи деревьев. Ну, чтобы осталась память вот о защитниках Ленинграда, о блокаде, как-то более человечно это увековечить, там все в один сплошной гранит не превращать, сделать полосу зеленую. И эта полоса, она была внесена в список ЮНЕСКО, но не была внесена в наше национальное законодательство. Ну и вот сейчас, когда там на этих трех участках дают разрешение на строительство, то абсолютно на голубом глазу Комитет по градостроительству и архитектуре говорит, что, ну, вы знаете, мы считаем, что блокадное кольцо – это только линия на карте, а какого-то вот такого физического содержания у него нету. Ну, как же нету-то, когда целый…
Они просто не знают.
Да, они…
Или не хотят знать.
Они просто не знают в профессиональном смысле этого слова. То есть на суд, например, когда потребовалось… Документация по блокадному кольцу, то она в архиве КГА где-то потерялась. Как профессионал от строительства, смею уверить, что архив КГА – это один из лучших архивов города. То есть, вот чтобы в нем что-то потерялось, ну, теоретически я допускаю такую возможность, вероятность ее не очень велика. Отсюда мы видим, что вот этот вот оппортунизм дирекции, то есть действие в интересах строителей, во-первых, был грамотным, то есть использовались все возможные инструменты, во-вторых, эффективным, то есть строители таким образом своих целей добились, и в законодательном поле нам теперь все говорят, ну что же, все суды выиграны застройщиком, значит он прав, хотя тут все-таки, наверное, прав тот, кто старается за будущее, за наше бороться. То есть там вот инициативная группа, например, утверждает, что обсерватория должна наблюдать. Ученые тоже утверждают, что обсерватория должна наблюдать. А застройщик утверждает, что ну, кварталы нам нужнее, чем наблюдение. Кроме оппортунизма дирекции, вот под конец этого очень невеселого разговора, хотелось бы поговорить про Академию наук. Потому что то, что Академия наук приехала с нами и поговорила, это, ну, возможно, случайность, возможно, некая такая ирония судьбы. А вот то, как изначально себя вела Академия наук, ну, напоминает немножко о некой диверсии. Такой вполне целенаправленный. Потому что, когда 2-3 марта, если не ошибаюсь, 2017 года в обсерваторию приехала рабочая группа Академии наук, мы все думали, что она приехала разобраться в вопросе, а мешает ли застройка наблюдениям. Ну вот прямо вот вопрос. Застройка мешает или не мешает? Да? Как потом шутили, Академия наук направила рабочую группу, которая постановила, что наблюдения мешают застройке. То есть в силу того, что наблюдения здесь бесперспективные, их надо перенести, ну а соответственно защитную парковую зону уж оставить на разграбление победителю. И вот это вот такое применение рабочей группы, это некая новелла Академии наук. Я не могу назвать это непосредственно научным рейдерством, но по сути это похоже. Потому что тот же вот самый инструментарий, когда, например, в протокол рабочей группы берется только та информация, которая заведомо поддерживает некие положения, прописанные уже в уже написанном протоколе вот этой вот рабочей группы. Причем мы даже, в принципе, знаем, кто эти выводы рабочей группы писал. Ну вот это был непосредственно председатель рабочей группы, академик Балега. А вот в этот раз мы имели счастье с ним пообщаться. И надо отдать должное. Президент Академии наук лично у меня негативного отношения не вызвал. То есть видно, что Сергеев пытается разобраться в вопросе. Если бы было чуть побольше времени, возможно, мы бы даже и пришли к некоему согласованному мнению. Как я уже упоминал, пришел вице-губернатор Княгинин и избавил нас от общества Сергеева. Вот. А вице-президент Академии Балега, тем не менее, с нами остался. Могу сказать, что... Ну вот, если можешь, прокомментируй историю с зеркалом в специальной астрофизической.
Ну вот... У нас на Северном Кавказе есть прекрасная специальная астрофизическая обсерватория. Там стоит самый большой в России оптический телескоп.
Ну, всем известный БТА. Да.
Вот. К счастью, в свое время было изготовлено два зеркала для этого телескопа. И в какой-то момент, значит, появилась идея как-нибудь улучшить БТА. Насколько мне известно, было два проекта разных. Один проект предполагал, что будет некоторая модификация монтировки, да, поставят аж 8-метровое зеркало вместо 6.
Причем и тоже короткая запятая, его взяли бы из европейской и южной, потому что они для своих 4 телескопов изготовили 5 зеркал. Одно запасное было. Вот.
Да, и второй проект был, значит, модификация одного из имеющихся вот 6-метровых зеркал. Там... Значит, улучшить поверхность и слегка облегчить его, потому что там по старым технологиям изготавливали, а они оба зеркала довольно тяжелые. Выиграл вот этот второй проект. Да, надо заметить, что САУ – это вотчина Юрия Юрьевича Балеги, он был директором, в общем, руководителем после. Так вот, значит, зеркало отвезли под Москву, в Лыткарино, это тот завод, который его, собственно, в свое время изготавливал. Тут выяснилось, что специальные технологические оправы для этого зеркала на заводе не сохранилось. Ну, ее там сдали на металлолом или что-то такое произошло. А вообще говоря, перешлифовывать зеркало без технологической оправы нельзя, потому что, ну, это огромное зеркало, там в зависимости от угла наклона оно по-разному изгибается. Тем не менее, вот Карина решили, что они смогут как-нибудь там компьютерно промоделировать все эти процессы и перешлифуют его. Перешлифовали, привезли обратно на Кавказ, поставили в оправу, и выяснилось, что зеркало никуда не годится. То есть оно пошло волнами, там какие-то наиболее проблемные участки стали закрывать тряпочками, так иногда делают.
Черными.
Да, апертура сразу же стала не 6 метров, а 4. То есть, грубо говоря, это получилось как бы 4-метровое зеркало, и причем все равно хуже, чем до перешлифовки. Долго думали, что с ним делать. Ну вот сейчас, насколько я знаю, там работает комиссия, прямо сейчас, и они должны вот принять окончательное решение. По всей видимости, будут снимать это зеркало, ставить вот второе зеркало-дублер. Оно чуть похуже, кстати, вот этого, которое перешлифовывали. Но всё-таки не настолько плохое.
Здесь, ну, зеркало-дублер, оно, собственно, почему его решили заменить-то, у него деградировала поверхность. Ведь тоже, опять-таки, вот в одной из предыдущих программ рассказывал, периодически зеркальный телескоп надо обновлять. Алюминирование, оно там живет, ну, от 5 до 10 лет, потому что у нас там раз в 10 лет любили обновлять, говоря, что зеркало надо поберечь поверхность там. За границей обычно раз в 5 лет обновляют. Но проблема в том, что когда ты снимаешь предыдущий алюминиевый слой, ты применяешь для этого некие реагенты. Они агрессивны к алюминию, относительно нейтральны к стеклу.
Но только относительно.
Да, но все в этом мире относительно, и там же идеальная полированная поверхность, она потихоньку шершавит, и через N переалюминирований мы в результате вместо...
Надо полировать.
Да, мы вместо первичной полировки получаем некий рельеф, который уже обладает определенным светорассеянием. Это с точки зрения зеркала плохо. И решили вот первое зеркало, которое было достаточно неудачным по поверхности, снова отправить на перешлифовку. А зеркало, оно же живое. То есть оно, в нем какие-то включения есть, пузырьки, неравномерности отжига. Если бы была технологическая оправа, она бы примерно воспроизвела те условия, в которых зеркало лежит на телескопе. А когда просто там на планшайбе вот это вот зеркало шлифуют, то это такой рывок в неизвестность. Угу. Как зеркало себя поведет вторично. Оказалось, что это крайне рискованная операция провалилась. К чему я это изначально рассказывал? К тому, что вот мы сидим там напротив уважаемых академиков, напротив Сергеева, напротив Балеги, и рассказываем им о, так скажем, тем, чем мы могли бы заниматься в Пулковской обсерватории, если бы нам не мешали этого делать. И уважаемый академик Балега постоянно перебивает нас словами: то, чем вы занимаетесь, научно неактуально. То, чем вы занимаетесь, научно неактуально.
А как это, извините, как это определяется, актуальность?
Вот это вопрос очень интересный, потому что Юрий Юрьевич, по-моему, ссылался в основном на количество публикаций.
Угу.
Астрометристы в принципе публикуются меньше, чем астрофизики. Ну, просто потому что, чтобы что-то опубликовать, надо что-то заново измерить. То есть новый результат означает как минимум повышение точности или донакопление ряда. И невозможно сказать: а вот мы думаем, что тут какой-то эффект, давайте опубликуемся. И в результате возникает некая такая иллюзия, что астрометристы вот в плане публикабельности, они где-то на невысоких уровнях находятся. Но вот из этих вот публикаций, как бы это такой фундамент, на котором стоит много чего другого. То есть звездные массы, там, статистика звездных орбит, вот это вот все проистекает из первоначальной астрометрии, а потом уже расцветает буйным светом вот этой вот какой-то там астрофизики, и астрофизики уже взаимно друг на друга ссылаются в своих статьях. Фундамент, он там как внизу стоял, вот этот пенёк, так и стоит. И даже если выходит в год, например, 10 статей по широким парам двойных звезд, возникает вопрос: если бы этих 10 статей не было, чего бы мы знали о широких парах двойных звезд? Ответ – ничего. Потому что в мире сейчас, например, нормальной статистики вот орбит широких пар просто нет как таковой. И это, ну, это такой пробел в знаниях у человечества. Мы много чего еще не знаем. Там вот гравитационные волны, например, только-только обнаружили, услышали. Мы же до этого их никогда не слышали, как-то жили с этим. Вот. И тут с широкими парами двойных звезд та же история. По такого рода публикабельности оценивать не вполне корректно. То есть надо еще и смотреть, что потом проистечет из этих публикаций. Ну, соответственно, мы с Юрием Юрьевичем поспорили относительно этого, и там один из аргументов был вот как раз вот этот вот красный хвост распределения звезд, у которых маломассивных двойных звезд с хорошо определенными массами очень мало. В результате теория и как бы наблюдательные данные не пересекаются. И здесь мне сразу вспоминается что? Мне сразу вспоминается то, как я читал автореферат диссертации уважаемого Юрия Юрьевича Балеги. Ну что ж, нормальная диссертация посвящена спекл-интерферометрии. Это такой метод высокого разрешения, ну, его суть сейчас описывать не буду. Главное, что Юрий Юрьевич этот метод использовал прежде всего для изучения двойных. И вот я читаю диссертацию и поверить своим глазам не могу, потому что там буквально написано примерно следующее. Сейчас наблюдается драматический дефицит информации о точных звездных массах. Если мы начнем наблюдение там, ну, это было где-то еще довольно давно, если мы начнем наблюдение на большом телескопе азимутальном вот с помощью этого метода спектроинтерферометрии сейчас, то за 10-20 лет мы сможем накопить хорошие орбиты, которые приведут нас к прорыву вот в этой информации. То есть Юрий Юрьевич занимается примерно тем же, чем и Пулковская обсерватория. Двойными. Только у него пары тесные, у нас широкие. И он, ну вот, свою науку считает актуальной.
Угу.
Получает с нее звездные массы и прочее, и прочее. Но при этом нашу науку он считает неактуальной. Вопрос, в чем разница? Ну, можно утверждать, конечно, что поскольку широкие пары, они как бы медленные, да, и мы строим по короткому отрезку дуги орбиту, она будет не настолько точна, как вот орбита тесной, угу, двойной. Но и информация, которая в этой орбите заложена, немножко другая, потому что, вот как Лена сказала, есть тест теории относительности. Широкие пары должны чувствовать темную материю там, потому что в тесных это абсолютно никак не отражается, они ничего кроме друг друга не чувствуют, настолько они сильно друг к другу притягиваются. В тесных какие-то приливные взаимодействия могут быть. То есть астрофизика там другая. И информация, которую мы получим в результате там, из широких пар и из тесных, она и та применима. То есть она друг друга не заменяет, а дополняет. Ну, отсюда вывод. Получается, что пчелы против меда. То есть Юрий Юрьевич, он как бы, считая свою тему, там, свое дело жизни актуальным, Пулковскую обсерваторию за похожую сферу исследований считает неактуальной. Мы, конечно, ну, не очень довольны такой позицией Академии наук, потому что мы видим здесь определенную необъективность. Ну и, наверное, в завершение надо сказать, что когда там Сергеев, Балега и Беглов вместе вышли к журналистам и сказали, что Пулковская обсерватория будет развиваться и будет спасена методом превращения в центр обработки астрономической информации, ну, здесь, как говорится, будь бдителен, потому что федеральная власть, очевидно, почувствовала некий нехороший потенциал в этой истории, что вот обсерватория может погибнуть, и люди это заметили, им это не нравится. И стало действовать по принципу: если не можешь предотвратить, возглавь. То есть вместо того, чтобы по существу там решить проблему с застройкой, мы спасем это другим методом. К сожалению, да, очень легко на высоком уровне любой полезный документ, любую полезную инициативу парой лишних запятых превратить в полную противоположность самому себе. В этом случае, чтобы так ни случилось, прежде всего, мне бы хотелось вот объяснить там, широкой публике, в чем здесь порылась собака. То есть заливанием деньгами без соблюдения остальных условий, без сохранения коллектива и без сохранения наблюдений, знаменитая вот эта вот пулковская школа, пулковские точности и прочее сохранены не будут. То есть сейчас руководство обсерватории хочет превратить Пулковскую обсерваторию в Европейскую Южную обсерваторию, а превратит в результате в музей и в комнату с серверами. На этом, наверное, все.
Печально. Ну, с одной стороны, отрадно, да, что вы там бьетесь, конечно. С другой стороны, крепкие граждане.
Очень
крепкие, да. Ну, есть надежда.
Да. Надежда определенно есть. И, кстати, конечно, сила строительного лобби она не то чтобы слишком велика оказалась, но у нас сейчас оптика так в стране настроена, вот такая вот законы таким образом подогнаны, что если напрямую сталкиваются коммерческие интересы с какими-то другими, ну, например, с научными или с культурными, коммерческие интересы имеют фору всегда. И под это заточен и трудовой кодекс, в соответствии с которым там не удумай бастовать, под это...
Ну, капитализм.
Да, да, достаточно дикий. Что делать? Достаточно дикий.
Приручить его очень сложно. У меня надежда, так сказать, это ж в традициях родной страны, что когда приходит новый руководитель, он обычно старается исправить то, что накосячил предыдущий. И это всегда новому руководителю в жирнейший плюс идет. Вот бы новый руководитель присмотрелся к этому повнимательнее и принял меры. Было бы хорошо, да. Посмотрим, как. Удачи, Александр. Сигнальте, что там у вас и как. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.